Ну нет, просто там, я не знаю, может быть, я забуду где-то слово, все равно у меня новый достаточно опыт таких подкастов, слегка волнительно. И еще проблема в том, что на самом деле какая-то терминология на русском языке все равно сложно сразу подобрать правильное слово,
Да,
потому
да.
что, ну, все, что связано с парфюмерной индустрией, парфюмерией и моей ну, профессии, это все я учила только либо на английском, потом какие-то моменты на французском, но то есть для меня на русском языке это не такая родная тема, потому что я никогда, ну, об этом раньше на русском языке и не разговаривала на самом деле. Поэтому, если что, помогайте тоже, пожалуйста,
Поэтому у
всем.
нас эксклюзивный материал. Впервые Кристина
На русском языке.
вещает на русском языке.
Ура! Дорогой Кирилл.
Дорогая Таня. И нужно ли нам сказать, дорогая Кристина? Потому что сегодня у нас в гостях Кристина Динеко, парфюмер АФФ.
Если кто-то из слушателей все еще не знает, то IFF расшифровывается как International Flavors and Fragrances. И это одна из ведущих мировых компаний, производителей парфюмерных отдушек и пищевых ароматизаторов. И, в общем-то, Кристина — это тот человек, которого мы очень давно ждали. Я думаю, IFF тоже, потому что она, ну, по крайней мере, насколько нам известно, первый русскоязычный парфюмер в такой крупной компании после легендарной Софии Гройсман, о которой, наверное, многие слушатели уже знают. Кристина, здравствуй.
Здравствуйте, Татьяна и Кирилл. Здравствуйте, слушатели.
Кристина, у меня такой сразу вопрос с места сразу в карьер. Кристина, расскажи, пожалуйста, так не очень... Не очень пространно, о своем вообще пути к должности парфюмера вот в одной из, как я понимаю, крупнейших мировых парфюмерных компаний. Как ты к этому пришла? И, ну, не знаю, были ли какие-то интересные моменты?
Я переехала в Штаты уже 15 лет назад. Это было учиться. И в итоге я училась на химика в одном из университетов в Штатах. И мой профессор органической химии был бывшим научным сотрудником в IFF, в компании, в которой я сейчас работаю. И это был вот момент того открытия этой индустрии для меня, когда он постоянно во время лекций рассказывал об индустрии парфюмерии, ароматических добавках, косметологии, как химия применяется в этой сфере. И меня это очень заинтриговало. Я до этого никогда не слышала про индустрию парфюмерии. Я, естественно, знала, что существует парфюм, но я никогда на самом деле не задумывалась, как это делается, подробности какие-либо. И вот я поняла, что на самом деле это очень большая индустрия. В этой индустрии очень много разных ролей, начиная от научных сотрудников, докторов наук, которые занимаются исследованием новых молекул, парфюмеры, маркетологи. И на самом деле это очень большой бизнес, в котором задействовано очень много разных профессий. И вот это было для меня открытие этой индустрии. И я поняла, что, скорее всего, после окончания университета я попробую найти позицию в одной из таких компаний. Меня это заинтриговало. Я как сама, как потребитель парфюмерии, как девушка в то время, мне всегда очень интересовали запахи, парфюм. И для меня это показалось просто идеальным сочетанием химии, то, что я изучала в то время, и как бы чего-то для души, и чего-то креативного, и чего-то прекрасного. И вот, когда я закончила университет, я начала искать позицию в одной из таких компаний. И IFF была той компанией, которая меня взяла на работу в качестве научного сотрудника изначально. И я начала работать в этой компании уже 9 лет назад. И постепенно, работая там, я поняла, что из себя представляет работа парфюмеров. Я очень тесно работала с парфюмерами над различными проектами по новым технологиям. Я начала нюхать ингредиенты, разбираться более в различных
тонкостях. Сейчас можно профессии. Английское слово. А, хорошо. Я уже готовилась.
Да, в тонкостях профессии, что это из себя представляет, и меня это на самом деле заворожило, и я сказала своему начальнику в тот момент, что я хочу делать то же самое. Естественно, с детства у меня всегда как бы была такая двойная черта характера, что меня всегда интересовали на самом деле точные науки, но в то же время креативность и искусство мне всегда тоже было близко. Я занималась в музыкальной школе, занималась в балетной школе, ну, как, наверное, многие дети в России в те времена. Я участвовала в танцевальных проектах, в театре, выступала на елках. То есть эта часть всегда для меня была тоже важна, это было такое отдушиной. Хотя, допустим, в школе я училась на пятерке по математике, химии, физике, да. И вот я поняла на самом деле, что эта профессия, это может быть такой отличный как бы выход для обеих этих черт моего характера и заинтересованности и того, что мне нравится делать. В IFF, как и в нескольких других крупных компаниях, существует внутренняя школа парфюмеров, внутренняя программа для парфюмеров. И я подала заявку на эту программу, прошла несколько тестов, интервью, как бы на самом деле это очень сложный процесс, очень много людей хотят попасть в эту школу, и я в нее попала. В итоге, через несколько лет, да, и я переехала в Париж, чтобы пройти как бы большую часть своего этой программы. 3,5 года я была в Париже, мой наставник был Доминик Рубион, один из самых...
Ого, я разве что сейчас не в Витивере Экстраординарно сижу от него.
Да.
Так, ладно.
Парфюмеров нашего времени, на самом деле мастер-парфюмер, поэтому мне очень крупно повезло в этом плане. Я очень многому научилась за это время. И еще 1,5 года я провела в Нидерландах, в Амстердаме, где я занималась... созданием ароматов для других категорий, то есть для категории для дома, для personal care, fabric care.
Mm-hmm. Да, кстати, вот действительно сложно эти вещи нормально перевести, я тоже себя на этом ловила.
Да, я не знаю, для стирки, продукты для стирки белья, для дома.
Ухода за тканями.
Ухода за тканями, вот, Кирилл, хорошо подобрал. Вот, потому что это тоже очень важная часть, это является частью программы. По идее, ты должен уметь разбираться в различных категориях в нашей работе. И вот я закончила там свою программу, и сейчас я вернулась в Париж. Вернулась я во время эпидемии, поэтому еще пока в офисе я даже не была. И вот готова с новыми силами, энергией начать заниматься тем, чем я уже занималась во время программы, потому что я не знаю, как это происходит в других местах, но в IFF во время твоей программы ты уже работаешь на каких-то проектах, всегда со своим ментором, но у тебя уже есть как определенный экспириенс, опыт, и это замечательно на самом деле.
Ну, то есть уже, по сути, человек, который закончил эту школу, он действительно может создавать продукты для любых брендов и, как я понимаю, даже для любых категорий.
Да, теоретически да, конечно же, это профессия, которая подразумевает очень большой опыт. И чем больше у тебя опыта, тем легче, наверное, тебе работать. Но в то же время это не говорит о том, что молодой парфюмер не может быть как бы очень успешным, либо создать какой-то феноменальный аромат. Очень много примеров, да, в истории, что опыт не всегда равен успеху. Очень часто он, мне кажется, личное мое мнение после того, как я прошла программу, я понимаю, что подразумевает эта работа. Опыт — это очень важно, потому что это на самом деле очень сложная профессия, там очень много нюансов, и чтобы разобраться во всем и быть экспертом во всем, со всеми молекулами, как бы нужен опыт работы с ними, нужно видеть их в разных комбинациях, то есть... Мне кажется, что с опытом, конечно же, легче становится работать, легче понимать запросы клиентов, легче понимать аудиторию, да, покупателей в разных странах. И также налаживается у тебя как бы работа с клиентами, то есть ты понимаешь, потому что это очень субъективная сфера, да, то есть для кого-то, когда тебе кто-то объясняет, что они хотят в плане парфюма, да, интерпретации может быть миллион. Одного и того, вот ты мне дашь одно предложение, я хочу парфюм с нотками цитрусовых, белых цветов и немножечко восточными, oriental, да, back notes, нижними нотками. И каждый парфюмер интерпретирует это совершенно по-своему. В итоге ты можешь получить 10 парфюмов, которые, ну, очень-очень разные, да, могут быть даже в разных категориях. Поэтому понимать, естественно, что хочет получить твой клиент, что хочет получить покупатель, понимать тренды, понимать особенности различных стран, различных категорий покупателей, да, потому что иногда парфюмы, там есть конкретные установки, что это для там Gen Z, да, новое...
это поколение, в котором, да, Кирилл находится, мне кажется, уже я из него вышла.
Чего это нет? Я, кстати, я смотрел тут, кстати, недавно, там этот, в России все этот, зависит от того, где мы находимся, не только где мы находимся по возрасту, но еще где мы находимся, в какой стране. Маркетологи разных стран, все по-разному. Но Gen Z — это кто? Это эти... зумеры.
Ну да, это.
Кстати,
вот
про зумеров, если нас через 10 минут выкинет, то я просто создам опять эту конференцию и перезвоню. Но нас может не выкинуть. Это автопы такие происходят. Слушайте, вот мы, кстати, сейчас самое время сказать, собрались поговорить-то о чем, дорогой Кирилл?
Мы собрались поговорить о том, я думаю, ну вообще, как Кристина пришла к этому, что...
К жизни такой, да?
К жизни такой, что вообще подразумевает работа парфюмером в такой крупной компании. Ну и вообще так. Плюсы-минусы, подводные камни, back notes.
И Кристина нас грамотно подводит к той части, которая международная часть нашего подкаста. Собственно, уже называйте страны, в которых она побывала и поработала. И вот давай, Кристина, сейчас по пальцам... одной, двух, сколько понадобится. У нас есть руки Кирилла и руки мои. Посчитаем, в скольких странах ты уже успела именно поработать.
Соединенные Штаты Америки, Сингапур, Франция и Нидерланды.
Отлично. Ну, то есть, дорогие друзья, 4 страны, и это в статусе сотрудника компании IFF. Все. За последние 9 лет, я так понимаю.
Да.
Ну, у меня, кстати, вопрос. То есть ты пришла в эту компанию, сколько ты там проработала, а потом началась вот эта школа парфюмеров?
Я проработала 4.5 года, 5 лет. 5 лет почти, да.
В каком статусе? То есть почему, как бы, чем ты занималась до того, как ты начала ходить, как бы посещать вот эти вот корпоративные курсы?
Ну, официально моя должность по-английски называется scientist, но вообще это химик. Да, я работала там в роли химика, и я разрабатывала новые технологии, связанные с парфюмерией.
Вот сейчас этот брифф, значок confidential появляется, Кирилл, ты чувствуешь?
Да.
Да.
Так что нам нужно...
вдаваться в подробности, какие вот, видите? Технологии я разрабатывала, но технологии связаны с парфюмерией и как сделать ароматы более устойчивыми, более долгожительными.
Устойчивыми в плане устойчивого развития, то есть того, как что там это, или чтобы они дольше носились?
Да, чтобы они дольше...
Я даже не знаю, как это правильно говорить. Таня, да. Вручай.
Больше носились, мне очень нравится вариант, на самом деле.
Носки ароматы.
Да.
Это, ну, называется деле... Race Performance. Еще да. Одна.
Таня, сразу.
И как бы на самом деле в то время я работала больше в категориях именно для аромата для дома, для стирки, там, где функциональность аромата, его долгожительность, они важны, потому что они являются также признаком функциональности, да, аромата.
И, кстати, что ну, это последнее,
что работает. Если ты продолжаешь чувствовать запах, у тебя уже психологически, ты понимаешь, что продукт работает.
Ну вот последний секретный вопрос. По-моему, ведь в как раз категории запахи для дома, мы так это называем, запахи для, как там Кирилл сказал, материалы для стирки.
Ага. Уход за тканями.
По-моему, уход за тканями. По-моему, в уходе за тканями, если я не ошибаюсь, создается большая финансовая ценность, даже чем в fine fragrances, да? Или я что-то путаю?
Ну, это очень большая категория однозначно.
Да, ну понятно, там, что там колеблется все, но тем не менее, это да. Чтобы просто слушатели понимали, что то, что вы привыкли к определенному аромату порошка и к тому, что после стирки ваша одежда пахнет чем-то вот прям таким эдаким, это все заранее все думали над этим, работали, и, скажем так, тот самый запах чистоты, к которому люди очень привычны, он формировался годами и даже десятилетиями. То есть это да. Все такая работа над нашим с вами мозгом большая.
Это очень важно, это очень большая категория для всех парфюмерных компаний. Это на самом деле очень большая часть бизнеса. И мы и наши клиенты очень серьезно подходим к созданию ароматов для всех этих типов продукции. Это на самом деле очень важно, потому что эти продукты мы используем практически ежедневно. Эти продукты ассоциируются у нас с чистотой, с благополучием, с комфортом. И запах — это одна из наиважнейших компонентов на самом деле в применении этих продуктов, потому что какие-то бытовые вещи, да, которые там, я не знаю, уборка, стирка и так далее, для некоторых, да, может быть, не самое приятное время проведения, мы делаем их более, как бы, более приятными, да, с помощью кстати, ароматов.
То есть... насчет этого у меня, значит, я тут думаю, как бы это такой вопрос от обывателя, но я обыватель. Значит, есть теория заговора, что на самом деле... я как бы не знаю, насколько это вопрос именно парфюмерной части всего этого, но у всего функционального, вот у всех функциональных вещей, например, у шампуня, у там чего-то такого для средства для мытья чего-нибудь, что они говорят, что они не должны вообще типа мылиться по природе, и они спокойно совершенно могут все это отмывать. Но туда специально кладут вот это все, чтобы это мылилось, чтобы была пена, чтобы стоял дым коромыслом, и чтобы, говорят, вот эти... средства для стирки, для чего-то такого, добавляют специально туда вот эти вот такие едкие, значит, пенящие ароматы, запахи. Не только пенящиеся, но еще и вот едкие ароматы, чтобы люди думали, а, ну раз я побрызгал, и тут, значит, все мухи умерли, то, значит, и жир тоже умрет. Это правда или нет?
Нет, ну, конечно же, это часть психологии, конечно, потому что, как вот ты и сказал, да, добавки пенящиеся, они не нужны, да, то есть компоненты, которые именно очищают, они уже там есть, тебе не нужна пена для того, чтобы провести процесс очищения, но если ты чувствуешь, если у тебя нет этой пены, да, этого процесса и как бы задержки там на твоей коже, либо еще на материи, да, то тебе кажется, что, ну как, я вроде бы все уже смылась, я даже не понял как, а вдруг тогда я нечистый, да, то есть... Это на самом деле настолько психологический аромат, конечно, ну, у него есть, во-первых, функция перекрывать, да, какие-то неблагоприятные запахи, но и в то же время это, да, тоже, допустим, какая-то функция психологическая, то есть если ты чувствуешь аромат, то значит ты провел это действие, значит это чище, потому что ты использовал продукцию. Конечно, аромат как бы не содержит очищающих функций. То есть там более функции, как бы такие, либо эмоциональные, либо, да, перекрывать неблагоприятные запахи.
Мне кажется, у нас сейчас ситуация в подкасте, когда два подкастера наконец-то дорвались до настоящего парфюмера, и они будут его спрашивать примерно обо всем. Но
мы вернемся, думаю, что... но мы вернемся к теме выпуска. Вот. У меня еще такой вопрос. Я когда узнал, что, значит, будет международный такой гость, я сразу подумал, что есть другая категория людей, которые тоже везде ездят вот в эти вот поездки, международные командировки, все такое. Это, значит, дипломатические работники. Вот, и они...
И, к сожалению, сейчас, подожди, сейчас Кирилл должен сказать, мы с Кириллом, или к счастью для кого-то, в общем, посвящены немножко в эту часть, и поэтому нам на протяжении многих лет обучения нам рассказывали про то, что вот, дипломаты — это люди, которые живут, в общем, и там, и тут, фигары тут, фигары там, ну, понятно. И когда появилась такая возможность сравнить дипломатию и парфюмерию, то мы как раз с Кириллом пришли к выводу, что есть какие-то, наверное, общие черты, что и сотрудники дипмиссии выезжают из привычного региона страны обитания куда-то, работают, набираются опыта, возвращаются, опять едут куда-то. И у парфюмеров ведь есть похожая ситуация, что многие даже десятки лет проводят за границей, потом возвращаются, потом опять едут в новую командировку. И вот у нас с Кириллом вопрос. Ну, как оно?
Да. Во-первых, большие парфюмерные компании, да, потому что их всего несколько, они, естественно, международные, потому что и клиенты у нас очень большие международные. То есть мы работаем с крупными компаниями, которые владеют большим количеством брендов, и все эти бренды, они представлены в разных точках мира. То есть на самом деле бизнес, да, это B2B, business to business, мы непосредственно не работаем с покупателем, то есть мы работаем с другими компаниями. И, естественно, у нас офисы расположены по всему миру, так же, как и у наших клиентов. И, но это не значит, что если ты работаешь в офисе в Штатах, то ты работаешь только для проектов, которые для потребителей из Штатов. Нет, ты можешь работать на проекте для компании L'Oréal, которая владеет большим количеством брендов на самом деле, парфюмерных, такими как Lancôme, и Yves Saint Laurent, и Prada, и многими-многими другими брендами. На самом деле всего несколько больших компаний, которые владеют большинством этих брендов. Это тоже, как бы мне кажется, в основном потребители не в курсе, но, допустим, ароматы Yves Saint Laurent, они не производятся каким-то там человеком в фирме Yves Saint Laurent. Они производят, во-первых, именно парфюмерный бизнес, им владеет компания L'Oréal, и ароматы делаются такими компаниями, как IFF. И другими крупными компаниями. Вот. И, естественно, то есть потому что мы работаем для международных брендов, это очень важно с моей точки зрения, я знаю, с точки зрения моей компании, иметь вот этот международный опыт. Международный опыт, его невозможно получить, не физически не бывая в других странах, не путешествуя, не проводя какое-то время в других культурах, не понимая кулинарию, историю, искусство других людей. Как бы ты можешь обо всем этом прочитать, выучить, посмотреть, не знаю, семинары, вебинары, выставки и так далее. Конечно, это один из способов. И у тебя будет складываться определенное представление, наверное, хорошее представление о той или иной культуре. Но сам опыт проживания в других странах, когда ты сталкиваешься с людьми другой культуры, они совершенно разные. Команда, с которой я работала в Сингапуре, она совершенно отличается от команды во Франции, да, например, в Штатах. Это совершенно разные культуры, общение, пристрастие, то, что им нравится в плане ароматов, да. Поэтому я бы не сказала, что этот опыт, он 100% необходим, и без него ты не можешь быть успешным парфюмером, да. Наверное, нет, но помогает ли он? Мне кажется, да. Он открывает твое сознание, ты становишься более открытым миру, открытым идеям. У тебя появляются новые вдохновения, да, из той же кулинарии, например, там, кухни Азии, они настолько богаты специями, приправами, и тебе, естественно, в парфюмерии очень важно вот это вдохновение именно через кулинарию тоже, потому что чувство обоняния и вкуса, они очень тесно связаны, да, вкус на самом деле, это мы всего различаем базовые вкусы, а все остальное это через обоняние на самом деле. Мы получаем информацию. Поэтому они очень связаны. И находиться, например, в Азии для меня было очень полезным опытом, я считаю, потому что вот именно доступ ко всем этим фруктам экзотическим, к экзотическим специям, различным блюдам. Это очень вдохновляет, это дает тебе много идей, дает тебе взгляд, новый взгляд, как можно комбинировать эти идеи с традиционными запахами, к которым привык ты. То есть мне кажется, это очень важно. И это очень помогает в твоей профессии, потому что, будучи парфюмером, ты должен постоянно выдавать новые идеи, искать новые комбинации. Вдохновение, конечно, можно брать из разных источников, но путешествие и новая культура, мне кажется, это один из важных и один из больших источников вдохновения.
А команды вот в этих всех разных странах, это были в основном люди из там, Сингапура, США, ну, в университете США, я так понимаю, что были разные люди, но вообще это были команды как бы международные или были команды в основном из вот, представителей тех стран, в которых все это действие разворачивалось?
Ну, могу сказать как. В Штатах большинство американцев, да, во-первых, в Штатах всегда проблемы с визами, с легальными функциями, да, то есть там в основном работали в офисе, где была я, потому что на самом деле есть два офиса. Там были в основном все американцы, очень мало иностранцев. В Париже в офисе, когда я начинала там работать, 4 года назад, практически одни французы. Я заметила на самом деле в последние 4 года тенденцию к более международной команде. Сейчас как-то вот очень много последних hires, новых сотрудников.
Наймов,
Кирилл. Я вижу, что много...
Ну нет, это не наймы, это новые сотрудники.
Новые сотрудники, да, интернациональных сотрудников из разных стран, что очень радует. В Сингапуре другая ситуация, да, Сингапур — это место достаточно уже такой большой хаб интернациональной активности, и там офис был намного более интернациональным. Но было очень много людей из Азии, да, то есть они все будут не сингапурцы, но там были люди из Индии, из Таиланда, из Филиппин, из Индонезии. То есть, конечно, очень много было сотрудников, которые были из Азии. Ну, естественно, там какие-то американцы, французы в меньшем количестве. И сингапурцы, конечно же, тоже немалое количество было сингапурцев. Из Китая, близлежащих стран или стран Средней Азии или стран Азии, да. То есть это был другой опыт, да, поэтому было очень интересно, потому что многонациональная команда, ну и вообще в Сингапуре, даже в плане личных знакомств я познакомилась с людьми из очень многих стран, потому что там очень большое сообщество экспатов, и ты можешь познакомиться с людьми из разных уголков мира. И для меня это было замечательным опытом и в профессиональном, и в личном плане, потому что у меня появилось очень много близких друзей из того времени, которые живут... Сейчас многие из них вернулись либо домой, либо переехали куда-то еще. Они живут по всему миру, что как бы помогает, да, в дальнейшем, когда ты хочешь путешествовать, у тебя всегда есть кому позвонить, найти
проводника. Мы знаем, да,
Кирилл? В какой-либо стране.
Да.
Да, это замечательно на самом деле. И в Нидерландах тоже. Конечно, наверное, большинство сотрудников голландцы, но это достаточно...
Летучие.
Многонациональная команда. Да, там тоже были представители разных национальностей, что тоже было очень интересно.
Угу. А не было, у меня просто, мне кажется, что когда экспаты, это какой-то все равно такой вот отдельный, ну как бы не вид людей, но это какие-то такие особенные люди. Что-то вот есть, были ли какие-то, конечно, безусловно, путешествовать и работать в крупных командах, смешно как бы общаться, все это очень хорошо. Были какие-то, ну, какие-то минусы, вот, что-то ты для себя замечала?
Ты имеешь в виду в людях или в общем в опыте?
И в людях, и вообще в опыте, вот, что, как бы, какие, ну, есть подводные, да, камни в этом всем?
Допустим, да, в плане Сингапура и того, что это большое такое скопление экспатов, минусы — это то, что люди приходят и уходят, да, то есть и в команде, и в общем, то есть ты знакомишься с людьми, налаживаешь контакт, но потому что ты все экспаты, у всех конечный срок их контрактов, либо там, по личным соображениям, люди уезжают. То есть это постоянная как бы работа над тем, чтобы поддерживать там круг общения, круг знакомств и по работе контакты налаживать, да, то есть такая текучка может быть проблемой. Помимо этого, ну, мне кажется, конечно же, есть какие-то моменты приспособления к новой культуре, да. Мне повезло, что я уехала в Штаты в достаточно раннем, ну, не в раннем, но мне было 20 лет, и я как бы была очень открыта и не с такими сильными установками, да, может быть, там, культурными и ценностями определенными. То есть я была достаточно открыта, и мне кажется, это мне помогло в дальнейшем в моих переездах. То, что изначально, когда я переехала, потому что, например, сейчас я чувствую, что мне сложнее, да, переезды даются, потому что уже там прошло 15 лет, да, я стала более, наверное, как бы сложнее, ну, адаптируюсь.
Наверное, может, да, больше привыкаешь комфорт к месту какой-то, да, ценишь.
Да, то есть, мне кажется, это помогло, и поэтому в начале, когда я делала свои переезды, на самом деле я особых трудностей не видела. И изначально уже я переезжала из того места, где у меня не было там семьи, я уже изначально жила далеко от дома, скажем так, то есть таких проблем у меня не было.
А ты переезжала, кстати, в США, это было после специалитета или это уже был бакалавриат в России, а потом в США это была магистратура?
Да, я закончила 4 года в России, но я меняла образование, то есть в России, на самом деле, я училась на экономическом факультете, то есть я меняла...
Это нашим подписчикам, кто... подписчикам, слушателям, кто вдруг сейчас решается, слушая нас, поменять свою судьбу, вот.
На втором-третьем курсе там говорят кризис этот, идентичности.
Действуйте, да. Нет, я закончила 4 курса, то есть это получается там уровень бакалавриата. Вот, и потом я просто поменяла специализацию, когда я приехала в Штаты.
И потом ты просто стала химиком.
Химиком, да, да, Кирилл, вот, да, уровень.
Вот.
Ну, надо просто на самом деле не самое банальное.
Горизонты. Вот, вот. Надо вот расширять свои горизонты, да, надо как бы... Там были разные на это причины выбора профессии.
Но тем не менее, главное, что...
Да, это то, что нужно не создавать для себя рамки, а нужно понимать, что мир полон возможностей, и от тебя зависит, как бы, каким путем ты пойдешь. То есть, если ты учил экономику 4 года, это не значит, что это твоя судьба, это твоя карьера на всю твою оставшуюся жизнь. Ты должен на самом деле как бы всегда быть открытым новым возможностям, новым знаниям особенно. И не бояться. Самое главное, да, конечно же, это не бояться. К этому сложно приходить. Для некоторых переезд — это страшно. И многие люди не делают этого, потому что они боятся, да. И моя рекомендация из моего опыта — это нужно как бы, ну, это нормальное чувство, то есть надо его с ним работать, перебарывать, но... никогда не упускать возможности только из-за этого чувства. То есть, конечно, когда возможности нет, там это другой вопрос. Но если возможность есть, и вы ее не берете только потому, что вам страшно, а как же я, и один, и новая страна, и а мама, а бабушкины пирожки. Главное не бояться, главное делать. За дверью вас ждет еще более прекрасный мир, полный новых друзей, новых замечательных людей. И главное быть к этому открытыми и делать, и делать. Мне было страшно, поверьте, когда я приехала, и тут вдруг я понимаю, что там экономическое образование мне особо никак не поможет, да, в дальнейшей моей судьбе, и вообще я понимаю, что это не то, что я хочу делать, и страшно, и новая страна, и новый язык, а как же я буду учиться, а ты просто берешь и делаешь, и у тебя получится, и не то, что получилось у меня, потому что я такая особенная, нет, получится у всех, получится у всех, потому что не может не получиться, да, если есть там на самом деле внутреннее желание и море нам по колено.
Мне показалось, что наш подкаст из непарфюмерного плавно перешел в мотивационный, и это очень круто.
Да, надеемся, что с нами свяжутся люди, которые занимаются поступлением в вузы США.
Нет, сам сначала свяжутся те люди, которые занимаются получением экономического образования в России, и скажут, что я все бросил. Что дальше? Ну, на самом деле, мне кажется, что вот самое главное Кристина сказала и про настрой, и про то, что надо просто взять свой нижний бюст в руки и делать. И, дорогой Кирилл, мне кажется, мы Кристину должны будем еще позвать к нам в подкаст.
Обязательно.
Потому что, ну, море вопросов, тем.
Мы будем ждать, когда люди, которые по совету Кристины уедут куда-нибудь, начнут нам писать и требовать вообще сатисфакции. Вот тогда мы еще раз позовем Кристину, и она...
Надеемся, к нам придет. Но как парфюмер FF она будет очень занята, но к нам все-таки, выйдите, придет. Это очень здорово. И я хотела, кстати, сказать, когда Кристина говорила, что вот не бойтесь сделать и попробовать... И, может быть, через 15 лет вы придете, может быть, и раньше к нам на подкаст, будучи парфюмером какой-нибудь крупной компании и вдохновленный уже старшим парфюмером или, может быть, мастер-парфюмером Кристиной Динеку. В общем, я вот так вот красиво завершаю наш замечательный эпизод.
Да, конечно, получилось так, что мы не особо поговорили о самой парфюмерии в деталях, но мне кажется, это тоже полезно поговорить, как бы, да, о путях, как прийти к этой профессии, потому что я не думаю, что и не только в России, но и во многих странах этой информации на самом деле нет. Это такое достаточно бизнес, который не...
Афиширует, ну, как-то себя. Да.
Не афиширует себя, да, мы как бы все сталкиваемся именно только с конечным продуктом, а что стоит за этим конечным продуктом, часто и не задумываемся, и просто этой информации даже нет в доступе. Поэтому, как бы, может быть, надеюсь, кому-то было интересно узнать, что за этим стоит и как это происходит в общих чертах.
Что реальные люди придумали аромат какого-нибудь... Супер-порошка.
Да. Да.
Ну что, дорогие Кристины, дорогой Кирилл, давайте на этой не парфюмерной, но очень даже парфюмерной порошковой ноте завершим наш эпизод.
Благодарим Кристину за то, что она к нам пришла.
Ура!
Все, спасибо большое.
Спасибо.
Кирилл, Татьяна, было очень приятно с вами пообщаться и до следующего раза.
Спасибо, коллеги и дорогие подписчики. И слушатели, до новых встреч. И, дорогой Кирилл, до чего еще?
До новых эпизодов.